тронула меня до глубины души. Мне хотелось сказать Розалинде что-то мудрое и глубокое насчет того, как редко чья-то смерть отзывается в сердце равноценной болью, и тот, кому выпало жить дальше, станет потом всю жизнь носить ее в себе, вспоминая бессонными ночами и в трудные минуты растерянности и одиночества. Но нужные слова я не подобрал. «Мне очень жаль», — промолвил я. «Значит, ее не изнасиловали?» «Пей кофе», — пробормотал я, смутно вспомнив, что горячие напитки помогают при шоке.
«Нет-нет»,
— она лишь отмахнулась.
«Скажите мне, ее не изнасиловали?»
«В общем, нет. Тогда она была уже мертва, ничего не чувствовала.
Кэти не очень страдала?»
«Думаю, нет, она сразу потеряла сознание». Розалинда вдруг наклонилась над кофе, и я увидел, что у нее дрожат губы.
«У меня ужасные мысли, детектив Райан. Я должна была ее защитить».
«Ты же не знала».
«Должна была знать. Мне следовало находиться там вместе с ней, а не сидеть у сестер. Я плохая, правда?»
«Ты не виновата в смерти Кэти», — твердо заявил я. «Полагаю, ты была замечательной сестрой и ничего не могла сделать, но...»
«Что?» «Я должна была знать, вот и все». «Неважно», — Розалинда натянуто улыбнулась. «Спасибо, что рассказали».
«Теперь моя очередь. Можно задать тебе пару вопросов?» Она глубоко вздохнула и кивнула. «Твой отец сказал, что Кэти не встречалась с мальчиками», — продолжил я.
«Это правда».
Ее губы приоткрылись и вновь сомкнулись.
«Не знаю»,
— тихо ответила она.
«Розалинда,
я понимаю, тебе очень тяжело, но если тебе что-либо известно, расскажи».
«Детектив Райан, Кэти моя сестра, я не хочу говорить о ней ничего плохого».
«Да», — мягко произнес я, — «но самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать, — это сообщить мне все, что может найти убийцу». Она помолчала. Потом тяжело перевела дыхание.
«Да», — заговорила она. «Кэти нравились мальчики. Не знаю, кто конкретно, но я слышала, как она и ее подружки посмеивались друг над другом. Ну... насчет парней и кто с кем целовался».
Представив, как целуются 12-летние девчонки, я вздрогнул, но потом вспомнил невозмутимых всезнаек, подружек Кэти. Вероятно, мы с Питером и Джемми просто отстали от жизни.
«Ты уверена?»
«Твой отец думает иначе».
«Мой отец...»
Розалинда сдвинула брови.
«Мой отец боготворил Кэти, а она иногда этим пользовалась, не говорила ему всю правду. Меня это очень расстраивало».
«Ясно. Ты правильно сделала, что рассказала». Розалинда опустила голову. «Мне надо спросить тебя еще кое о чем. В мае ты сбежала из дому, верно?»
«Не совсем сбежала, детектив Райан. Я уже не ребенок. Просто провела выходные у подруги».
«Что за подруга?»
«Карен Дейли. Можете ее спросить, если хотите. Я отдам ее номер».
«В этом нет необходимости», — ответил я, махнув рукой. «Мы уже поговорили с Карен». Робкой, пухлолицей девушкой, мало похожей на подружку Розалинды. И она подтвердила, что Розалинда все выходные находилась у нее. «Но у меня отличное чутье на ложь, и я не сомневался, что Карен
о чем-то умолчала.
«Твоя двоюродная сестра считает, что ты провела уикенд с бойфрендом».
Губы Розалинды сжались в тонкую полоску. «У Валерии грязное воображение».
«Знаю. Многие девочки так поступают. Но я нет».
«Конечно», — кивнул я. «Однако твои родители не знали, где ты?»
«Да».
«Почему?»
«Потому что мне не хотелось им говорить»,
— резко ответила она. Потом посмотрела на меня и вздохнула. «Боже мой, неужели у вас никогда не возникало желания сбежать? От всех и от всего?»
«Мне это знакомо. Значит, ты ушла не из-за того, что в доме что-то случилось?»
Розалинда помрачнела и отвела взгляд. Я ждал. Через секунду она покачала головой.
«Нет, я... Все было нормально.
Интуиция подсказывала мне, здесь что-то не так, но голос Розалинды звучал напряженно, и я решил пока на нее не давить. Теперь спрашиваю себя, а правильно ли тогда поступил? Хотя, по большому счету, вряд ли бы это что-нибудь изменило».
«Тебе сейчас нелегко», — произнес я. «Только никуда больше не убегай, ладно? Если станет совсем плохо или захочется поговорить, позвони в службу психологической поддержки или мне на сотовый. Я тебе помогу».
Розалинда кивнула. «Спасибо, детектив Райан. Я запомню». Но выражение ее лица по-прежнему было растерянным и грустным, и мне показалось, что наша беседа ее разочаровала. Кэсси была в дежурке и снимала копии со свидетельских показаний.
«Кто это был?»
«Розалинда Девлин. И что она сказала?»
Мне почему-то не хотелось вдаваться в детали. Ничего особенного, кроме того, что Кэти, вопреки мнению Джонатана, встречалась с мальчиками. Розалинда не знает имен. Надо поговорить с подружками Кэти и выяснить, что им известно. Еще она сообщила, что Кэти лгала родителям, но почти все дети поступают так же.
Кэсси с листочками в руках отвернулась от ксерокса и, бросив на меня странный взгляд, произнесла.
«По крайней мере, она с тобой разговаривает. Держи с ней связь. Может, она тебе еще что-нибудь расскажет?»
«Я спросил, все ли у нее в порядке дома», — добавил я, чувствуя себя немного виновным.
«Она ответила, что да, но я ей не верю».
«Хм!» — протянула Кэсси и повернулась к ксероксу. На следующий день мы опять побеседовали с Кристиной, Элизабет и Марианной. И они твердо заявили, что у Кэти не было бойфрендов и вообще каких-то увлечений.
«Иногда мы дразнили друг друга насчет мальчишек», — пояснила Элизабет. «Но не всерьез. Просто шутили, понимаете? Она была веселая, рыжеволосая девочка с уже развившейся фигурой, и когда плакала, то злилась на себя так, словно слезы были под запретом». Элизабет сунула руку в рукав свитера и вытащила завернувшуюся манжету.
«Правда, она могла нам не сказать», — добавила Марианна, самая тихая из подружек, бледная белокурая девчушка, почти тонувшая в своей широкой тинейджерской одежде. «Кэти часто вела себя скрытно. Например, когда в первый раз ходила на прослушивание, то ничего нам не говорила, пока ее не приняли. Помните?»
«Ну, это иное», — возразила Кристина. Правда, у нее тоже текли слезы, и сквозь заложенный нос ее заявление звучало не слишком убедительно.
«Уж про бойфренда мы точно бы знали!»
«Разумеется, летуны проверят и допросят каждого мальчишку по соседству. Но я уже предчувствовал, чем это закончится. Мы словно играли с уличным наперсточником. Шарик мелькает у тебя перед глазами, но ведущий мухлюет и так быстро работает руками, что куда бы ты ни ткнул, обязательно попадешь в пустое место». Когда мы уезжали из Нокнери, позвонила Софи и сообщила, что пришли результаты лабораторных анализов. Она говорила на ходу. Я слышал, как постукивают ее каблучки и подрагивает в руке трубка.
«Есть данные по дочке Девлинов», — добавила Софи.
Вообще в лаборатории завал с заказами на 6 недель вперед, но я упросила пропустить ваш без очереди. Пришлось чуть ли не переспать с начальником.
У меня забилось сердце. «Да благословит тебя Бог, Софи!» — воскликнул я. «Мы должны тебе еще один обед!» Я обернулся к Кэсси, сидевшей за рулем, и произнес. «Результаты!»
«Токсикологические тесты отрицательные. Ни наркотиков, ни лекарств, ни алкоголя. На одежде следы разных частиц, в основном уличного происхождения. Пыльца, грязь. Мы проверили состав почвы в районе Нокнери. Все совпадает, включая вещества, находившиеся с внутренней стороны одежды и смешанные с кровью. Это хороший признак. Значит, на ней осталось не только то, что мы обнаружили на месте раскопок. Один лаборант сказал, в лесу растет какое-то очень редкое растение. В округе оно больше нигде не встречается, и его пыльца залетает не дальше, чем на милю. Странно, что жертва никуда не выходила из поселка».